Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. Год назад Виктория Станкеева записала интервью с Ириной Эддайра, совладелицей фермы Hidden Valley Farms в Новом Южном Уэльсе. Ирина тогда поделилась историей своей семьи и того, как они с мужем усыновили своего сына Артемия из детского дома в Липецкой области в России. Мы решили повторить это интервью в преддверии Дня матери, который в этом году проходит в Австралии 12 мая, в воскресенье. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
Когда вы усыновляете ребенка, вы думаете, что вы меняете его судьбу, а на самом-то деле он изменил, в принципе, полностью наше мировоззрение. Тёмыч усыновлен в Москве, он из Липецкой области, и он был единственным ребенком за последние 3 года, который уехал в семью конкретно в этом детском доме. И когда ты понимаешь масштаб, в принципе, сиротства, это очень удручает. Я всегда хотела усыновить, для меня это была очень четкая позиция. Даже когда мы еще были вот на самом только этапе, наверное, знакомства с моим супругом больше 15 лет назад, я ему сразу обозначила факт того, что я буду усыновлять, и я буду усыновлять не одного ребенка, и поэтому как бы либо ты готов идти со мной в это приключение, либо нет. И спасибо огромное, конечно, моему супругу. Он, может быть, не сразу этим проникся, но сейчас нельзя, наверное, говорить, да, что есть любимчики в семье, но Тёмка его прям вот это вот любимый до боли его сын. Тёмка с нами 2-2,5 года уже практически вот. Пришел он в семью, когда ему было 8,5, и нашла я Тёмыча по видеоанкете, созданной фондом «Измени одну жизнь». Волонтеры с фондом «Измени одну жизнь» я уже очень давно, им около 10 лет, и ребята огромнейшие молодцы, я знаю всю их команду, я была с ними практически вот сначала, и у них очень четкая миссия. Они ездят по всем нашим глубоким уголкам России и снимают видеоанкеты для деток, у которых, в принципе-то, нет шанса быть увиденными, потому что проблема нашего сиротства в России – это невозможность показать деток такими, какими они есть. Потому что когда ребенок изымается из семьи, его привозят в больницу, делают вот эту вот страшную фотографию. Тёмке тоже она была, когда он был весь избит в подтеках. И вот она может быть, там где-то его как-то приведут в порядок. И вот эта вот фотография по истечении там определенного времени, когда у ребенка есть статус на усыновление и опеку, вывешивается на сайт. И вот потенциальный родитель смотрит на эти фотографии, и это все, что есть. Это вот одна скупая фотография, может быть, параграф, да, описанный, что ребенок любит играть, слушается, и вот у него такой вот характер, да, там, в 3 словах описание. И все. И вот это все, что у тебя есть, как у потенциального приемного родителя для того, чтобы выбрать ребенка. А это очень тяжело. Сирот у нас в Российской Федерации со статусом на усыновление сейчас порядка 38 тысяч. Без статуса еще столько же. И ты этих деток в принципе не видишь. Поэтому сотрудничество с фондом «Измени одну жизнь» для меня это прям огромное такое, знаете, преимущество, потому что ты видишь видеоанкету ребенка. Это 60-80 секунд, где ребенок говорит о себе, играет, ходит, взаимодействует с преподавателями или со сверстниками. То есть ты реально видишь этого ребенка в движении, в его жизни. И это вывешивается на сайте фонда «Измени одну жизнь», это также вывешивается в федеральных базах для усыновления. И потенциальные родители в реальности могут увидеть этого ребенка. И также мы нашли Тему. После того, как Тема приехал домой, мы, в принципе, очень открыто и официально стали помогать сайту, помогать фонду. И на нашем счету сейчас уже более 80 анкет, которые были сняты за счет средств, которые мы собрали, и больше 15 деток уже в семье. То есть это те детки, которые не нашли бы семью, если бы мы не запустили нашу кампанию по сбору средств. Потому что на самом-то деле видеоанкета для ребенка стоит порядка 4000 российских рублей. Ну, на австралийские это сколько? $90 получается, да? Это $90, которые дают возможность ребенку быть увиденным, получить свою видеоанкету, которая будет вывешена на всех сайтах. И потенциально маму и папу, которые увидят эту анкету, так же, как мы увидели Тёмкину анкету. Поэтому мы запустили сбор средств. Первая наша кампания была сделана вместо подарков Тёме на день рождения. То есть он выбрал это сам, он отказался от подарков, он хотел помочь деткам, и у него было принципиальное условие. Я хочу, чтобы видеоанкеты были сняты в Липецкой области, в детском доме, где был я. К сожалению, мы не смогли пробиться конкретно в этот детский дом еще раз, но мы, опять же, сняли эти видеоанкеты для деток по всей России. Вот с этой кампанией у нас уже 11 деток было усыновлено или взято под опеку. И мы запустили вторую кампанию, называется «Пусть мама увидит». Мы поставили официальный сбор на 400 тысяч рублей, это 10 тысяч на тот момент, по-моему, было австралийских долларов. И мы хотели запустить и кампанию как в России, так и на международном уровне, да, через GoFundMe page, но, к сожалению, абсолютно все платформы отказали нам, и я не могу запустить эту кампанию сейчас на австралийский рынок, например, потому что мы собираем деньги для российских деток-сирот, и мне пришли официальные отказы и от GoFundMe, и от всех остальных. Именно потому что, естественно, мы сейчас под санкциями, и российские сироты сейчас мало кого беспокоят. Поэтому мы собираем это на российской платформе. Сейчас у нас собрано на 39 видеоанкет, и один ребенок уже был усыновлен. Мы не сдаемся. На сегодняшний день у нас 148 тысяч рублей. И мы, в принципе, будем дальше двигать и пытаться помочь 100 деткам, это 100 видеоанкет, получить свои возможности найти семью.
Ирина, а сколько у вас занял процесс усыновления?
В России очень быстро и очень легко. В принципе, моя подготовка... На самом деле, усыновление достаточно четкий процесс, и мне очень нравится, как это организовано в России, потому что все требования очень понятны, все очень четко. Моя личная подготовка как потенциального усыновителя заняла несколько месяцев, а это прохождение школы приемных родителей, что является обязательным государственным условием. Я, честно говоря, очень была впечатлена этой программой. У нас были два психолога, которые готовили нас к будущему потенциального приемного родителя, потому что приемное родительство, оно все-таки немножко отличается от обычного родительства, потому что ребенок приходит домой с травмой, очень глубокой травмой, травмой изъятия семьи, травмой физического насилия, иногда сексуального насилия, травмой депривации. Да? То есть это все те вещи, которые... на очень глубоком уровне сидят в ребенке, и потенциальный родитель очень часто идет в это, знаете, такими розовыми очками. Я привезу ребенка домой, он будет благодарен, что у него есть семья. И они очень часто не готовы к тем моментам, которые происходят в период адаптации ребенка в новую семью. И поэтому подготовка, психологическая подготовка, она невероятно важна. И почему, опять же, вот фонд «Измени одну жизнь» — это мое постоянное, наверное, такая, знаете, моя постоянная отдушина, потому что там работают профессиональные психологи, которые работают непосредственно с детьми-сиротами, они работают с приемными родителями. То есть прийти к обычному психологу вот со своей проблемой – это очень сложно, потому что, опять же, обычные психологи, они работают с детьми, которые выросли в семье. А психологи в фонде работают с детьми, которые были изъяты из семьи, которые имеют огромное количество вот этих вот травм, с которыми нужно работать. Поэтому школа приемных родителей, финансовые все вещи, на тот момент часть моего контракта была в Российской Федерации, то есть у меня, в принципе, это все было достаточно серьезно проверено. Жилье и вот все те условия, которые государство тебе выдает как потенциальному приемному родителю, это все очень четко понятно, эта информация абсолютно везде есть. Просто по чек-листу проходишь и приносишь все эти сертификаты в свою опеку. Сам процесс усыновления, когда я уже получила заключение на возможность быть усыновителем, у нас прошел очень быстро. От знакомства с ребенком до получения сертификата об усыновлении прошло 6 недель. Поэтому мы сделали это все четко. Суды, российская система ограничения на усыновление стоит 10 дней. То есть, в принципе, с момента подачи иска до слушания и до выдачи сертификата и иска, да, то есть это все делается через суд, прошло буквально там пару недель, поэтому там все сработало очень четко. Так что в Российской Федерации у меня не было вообще абсолютно никаких проблем, и поэтому, когда я слышу от родителей, ой, усыновление, опека, это все очень сложно. Очень сложно на самом начальном этапе, когда ты не знаешь, с чего начинать. Нужно просто спросить у человека, который проходил этот процесс, опять же, из профессионального, да, там, или с фонда, или, который посоветует там приемного родителя, или проконсультироваться с юристом, опять же, который работает с усыновлением, тебе выдадут это все, и все будет четко и понятно. Затык у нас основной был с австралийским правительством.
Да, я как раз хотела спросить. Расскажите, пожалуйста.
Да, вот тут как бы добро пожаловать в Австралию, так же, как с сантехниками, электриками и со всем остальным. Иммиграционная система и их реформы оставляют желать лучшего. Но опять же, это как бы совсем другой подкаст. Нам также обозначили проблему того, что вроде как бы все у вас там хорошо с документами, но сам процесс займет около 3 лет. И вот, значит, мы сидим таки с Тёмкой в Москве. На тот момент Тёма уже начал школу, он уже адаптировался, у него уже там карате, брейк-данс, подружки, друзья. Пришел, бросил портфель, побежал, взял самокат, поехал кататься в Парке Победы. И тут, значит, нам выдает Австралия, что вроде как бы 3 года, и вы поедете. И мы так с мужем думаем, ну, сейчас ему уже почти 9, вот я 12-летку привезу, да, и скажу, на, вот, пап, прости, радуйся, вот тебе тинейджер, пожалуйста, вот твой сынуля, да, мы там 3 года в Москве росли, и как бы вот сейчас мы тут поедем. Опять же, написала абсолютно во все инстанции здесь, в Австралии, сидя в Москве, объяснила ситуацию, что, ребят, ребенок усыновленный, это не, может быть, совсем стандартная ситуация. По закону тоже все понятно, что у вас А, Б, С, вот эти документы есть, пожалуйста, я все их готова предоставить, все есть, вот. Ну, как бы 3 года срок, ну не совсем это адекватно. Что мы можем сделать для того, чтобы ускорить этот процесс? Какие-то дополнительные бумажки, там, я не знаю, еще куда-то отправить. Опять же, ковид, на тот момент все австралийское посольство, которое занималось визами, было переведено в Сербию. И, в принципе, там даже проконсультироваться не было с кем, поэтому я все вопросы решала напрямую через Австралию, через их офис в Перте. Меня игнорировали абсолютно везде, не отвечали ни на один имейл, ни на одно письмо. Ну, в общем, такая стандартная австралийская ситуация. Ну, я посидела 3 месяца, подождала этого всего. У меня ребенок абсолютно полностью уже адаптировался к своей жизни в Москве. И на тот момент я очень серьезно начала взвешивать, а надо ли вообще нам это все, да, то есть вот мы тут вроде как приняли решение переезжать на ферму, мы с Тёмкой немножко застряли, то есть остальная часть семьи у меня тут, их не выпускают, нас не впускают, есть ли смысл вообще вот этого всего. И написала в Организацию Объединенных Наций, Комитет по правам человека, официальным прошением о том, чтобы нас рассмотрели, потому что австралийское правительство меня игнорит полностью по всем инстанциям, везде. И включила в копию абсолютно всех тех, кому я писала, звонила. Я даже на радио здесь писала. Ну и буквально через пару недель мне пришел какой-то абсолютно странный имейл без подписей, с удалением абсолютно всех подписей. Просто с PDF-attachment, где Тёмкина виза была написана «Approved».
Ирина, как Артёма встретила ваша семья, то есть его семья в Австралии?
Вы знаете, Артёмка такой вообще уникальный ребенок. Он четко понимает, что он живет в 2 мирах. У него одна нога в России, причем очень хорошо стоит, и одна нога в Австралии. И для него адаптация не была такой сложной, наверное, как, в принципе, я, скорее всего, ожидала. Я переживала, наверное, даже больше, чем он. Новая страна, новый язык. Скорее всего, за язык я, наверное, переживала более серьезно. Именно потому что, когда Тёмка приехал домой, ему было 8,5 лет на тот момент, повторюсь, он, в принципе, не мог даже вот свое имя написать, потому что он прошел 4 детдома, он также попал в ковид, когда школы были закрыты. Ну и вообще, в принципе, его образование, ну, практически, наверное, не существовало. А когда я ему сказала о том, что нам нужно будет потихонечку уже начинать школу в Москве, когда он еще только приехал домой в Москве, один из его первых вопросов был с нецензурной лексикой, с которой он привык общаться в детском доме. Он сказал: «Мам, а здесь меня тоже будут стульями бить?» Поэтому это вот то, с чем приехал ребенок домой, касаемо школы, да. И я прекрасно понимала, что уже привыкнув к его новой школе, у него великолепный педагог, школа во дворе, друзья. В Москве я вырываю из этого всего ребенка, который только адаптировался к дому, и привожу в абсолютно новую страну. Опять же, мы не в центре большого города, да, мы на ферме. То есть у нас ближайший сосед в 10 километрах. Там нет ничего. Там для того, чтобы поехать в школу, нужно ехать на автобусе около часа. Это англосаксонская школа, где он единственный ребенок, который не говорит на английском языке. У меня было огромное количество переживаний за это все. Но здесь я, конечно, просто снимаю шляпу перед ребенком. Он настолько великолепно адаптировался, что вот сейчас прошло практически, ну вот, 2 года. Он не ушел из московской школы. Мы также мотаемся постоянно в Москву, апрель-май. Мы там декабрь, январь, февраль, мы там учимся в его школе. И потом он приезжает сюда и учится в австралийской школе. То есть мы тянем 2 программы. Он мало того, что теперь абсолютно спокойно говорит на 2 языках, пишет на 2 языках, он считает линейные уравнения, Он в Москве ходит на ракетостроение и робототехнику, где он вообще абсолютно без инструкций просто собирает те вещи, которые сам инструктор вообще, в принципе, в шоке от того, что он может делать. И это прошло вот 2-2.5 года в семье. И когда я забирала его из детского дома, директор детского дома, вы знаете, она так вот очки так на нос немножко спустила, она говорит: «Ирина, вы же понимаете, что вы делаете? Вы берете ребенка, у которого в голове нет ничего, у него нет вообще ничего». И на тот момент мне просто, знаете, хотелось закрыть его дело, да, приведите мне ребенка, все, я просто вот прямо сейчас его запакую и увожу, потому что, ну, а сколько времени вы, в принципе, провели с этим ребенком для того, чтобы у него что-то было. Поэтому Тёмка очень тяжело, наверное, прошел период, когда он не знал, что происходит. Мне сразу стало понятно, что это ребенок, который пришел из системы, из очень четко организованной системы, где ему нужно понимать прекрасно распорядок его дня. Встает он во столько-то, там завтрак во столько-то. Это те вещи, которые он хотя бы чуть-чуть в своей жизни мог контролировать. Это то, что происходит с ним в течение дня. Потому что детки в детском доме, к сожалению, не имеют контроля вообще ни над чем, включая, да, свое личное пространство, даже там свои личные трусики, носочки или рубашечки. Потому что вот Тёмка приехал домой с пластиковым пакетом, в который было там все запихано, да, то, что он там собрал со своей тумбочки. И ни на одном из вот этих вот кусочков одежды не было написано его имя. Это была вот общая какая-то вот там, что постирали, видимо, то и положили. Поэтому, когда мы приехали в Австралию, и мы приехали на ферму, да, то есть для него, конечно, было немножко непонятно, а как вот я, маленький Артемка, вот вписываюсь вот это вот все большое пространство. И мы начинали совсем с малого. То есть вот это твоя кровать, это твоя подушка, это твой, как бы, твой угол, да, где тебе комфортно, это где мы кушаем. Вот оно вот прям совсем-совсем вот маленькими шажочками для того, чтобы он чувствовал себя уверенно, потому что, опять же, он приехал из дома, где уже было все у него дома, да, где у него была своя комната, у него были свои друзья, у него было все организовано, и тут я вроде как опять его вырвала из этого всего организованного и привезла куда-то опять, где это все не организовано. И вот первые пару недель, наверное, мы адаптировались вообще вот ко всему. Ему было достаточно комфортно, потому что были животные, были собаки. Он невероятно любит животных. Он такой же, наверное, сумасшедший спасатель, как и я. Вот тут были в Москве, выкопал из сугроба коробку, в которой были два котенка. В общем, ну, он постоянно тоже там все время кого-то спасает. Он сразу же захотел усыновить нового пёселя, он выбрал себе собаку. Я только уже на этапе заполнения анкеты поняла, что Бимка, которую мы будем готовы привозить домой, он глухой с рождения. Думаю, ну ничего, Тёмка так порадовался. Говорит, он же тоже будет особенный. Говорю, ну давай, говорю, еще и глухого пса нам до кучи. В общем, поэтому у нас такая большая семья в плане живности и количества народа. Но он очень быстро адаптировался, потому что для него его мама – это его вселенная. И, наверное, помогло то, что Тёма по работе со мной очень много ездил, потому что, когда он приехал домой в Москве, я продолжала свою корпоративную деятельность, и разброс моих путешествий был достаточно большой. Поэтому Тёма, в принципе, летал со мной в командировке. То есть ему там отпилить 9 часов во Владивосток или там 14 часов на Кубу было вообще без проблем. То есть он привык к этим перелетам, он привык к тому, что нужно собираться, он привык к тому, что нужно всегда иметь при себе паспорт. Поэтому вот к моменту переезда в Австралию это было не так травматично, но он первые несколько недель, естественно, постоянно задавал вопросы: «Мама, мы здесь сколько будем, когда мы поедем домой?» И вот, вот этот момент надо было очень заранее с ним подготавливать его, проговаривать. И мы договорились с ним таким образом. Я говорю: «Тём, вот давай так, вот максимально открыто, если тебе не понравится, если тебе будет действительно очень тяжело в Австралии, мы с тобой поедем домой, и тогда будем дальше думать, что мы будем делать». И у нас вот с ним такие вот, мы прям как по-взрослому на календарь поставили даты, у нас было 3 больших разговора, где мы с ним проговаривали, нравится нам в Австралии или нет, и что нам нужно сделать для того, чтобы нам было здесь полегче, попроще, поинтереснее. И вот один из таких моментов был: «Мам, я хочу вот свое животное». «Ну хорошо, давай, вот мы усыновили Бимку». Потом один из таких вот моментов был: «Мама, почему я буду учиться в 2 школах, да, зачем мне 2 школы, можно я вернусь в Москву, мне там школа нравится». И вот мы проговаривали вот этот момент. Я сегодня утром была у него в школе, мы общались с преподавателями, и они очень им довольны. Он великолепно, в принципе, себя чувствует, он получает постоянные эти merit certificate, то за то, за это. Да, понятно, он отстает в каких-то вещах. И очень серьезно отстает, потому что у него не было этой академической базы, но он так старается, и те пробелы, которые у него есть тут, он восполняет российской школой. А те пробелы, которые у него в российской школе, он восполняет своим эмоциональным интеллектом и теми вещами, которые он где-то получил, где-то почитал, где-то посмотрел. Поэтому Тёмка абсолютно уникальный в этом плане ребенок, и я всегда про усыновление, за усыновление и большой пиарщик усыновления, потому что таких деток, как Тёма, в нашей российской системе огромное количество, и их надо оттуда доставать, и у очень многих семей есть на это силы. И когда я открыто начала говорить об усыновлении, я это так немножко конфиденциально держала, потому что я не знала, насколько смогу ли я все это успеть и сделать. До нашего переезда не хотелось кричать об этом на весь мир, но когда Тёма приехал домой, и он ходил со мной в офис, конечно, даже очень многие из моих коллег, вот на моем счету сейчас три семьи, две из которых уже получили заключение на усыновление, одна семья вот сейчас ждет последних документов, это вот только из моих коллег по работе. Они думали об усыновлении, они как-то об этом говорили, но у них не было, видимо, примера, да, вот прямо перед ними, вот как-то вот успешного ребенка, и вот сейчас Тёмыч там с пинка ноги заходит такой весь, да, я вот тут живу, и там живу, и тут я был, и все нормально, и вообще я такой молодец. И вот как бы для них это такой, знаете, хороший, большой, позитивный посыл. И, в общем, движем вперед, помогаем деткам.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.